Это приятное расположение духа продолжалось до конца ужина. Затем, помолившись перед распятием, отшельник уложил мальчика спать в маленькой соседней каморке, укутав его заботливо и любовно, как мать, и еще раз приласкав на прощание, оставил его и уселся у огня, рассеянно и бесцельно переворачивая головешки в очаге. Вдруг он остановился и несколько раз постучал пальцем по лбу, словно стараясь вспомнить какую-то ускользнувшую мысль. Но это ему, видимо, не удавалось. Внезапно он вскочил и вошел в комнату гостя с вопросом:
«Ты король?»
«Да», — сквозь сон ответил мальчик.
«Какой король?»
«Англии».
«Англии? Так Генрих умер?»
«Увы, да, я сын его».
Словно черная тень легла на лицо отшельника. Он со злобой сжал свои костлявые руки, постоял в раздумье, учащенно дыша и глотая слюну, потом хрипло выговорил:
«Знаешь ли ты, что это по его милости мы стали бездомными и бесприютными?»
Ответа не было. Старик наклонился, вглядываясь в спокойное лицо мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию.
«Он спит, крепко спит».
Мрачная тень на его лице сменилась выражением злобной радости. Мальчик улыбнулся во сне. Отшельник пробормотал:
«Сердце его полно счастья»,
и отвернулся. Он бесшумно бродил по комнате, что-то ища. То останавливался и прислушивался, то оборачивался, чтобы взглянуть на спящего, и все бормотал, бормотал себе под нос. Наконец он, по-видимому, нашел то, что искал: старый заржавленный кухонный нож и брусок. Тогда он прокрался к своему месту у огня, сел и принялся оттачивать нож, все бормоча про себя, то тише, то громче. Ветер стонал вокруг одинокой хижины. Таинственные голоса ночи доносились из неведомой дали. Блестящие глаза отважных крыс и мышей смотрели на старика изо всех щелей и норок, но он продолжал свою работу, увлеченный, ничего не замечая. Иногда он проводил большим пальцем по лезвию ножа и с довольным видом кивал головой.
«Острее становится», — говорил он. «Да, острее».
Он не замечал, как бежит время, и упорно работал, занятый своими мыслями, которые порой произносил вслух.
«Его отец обидел нас, разорил и отправил в ад гореть на вечном огне. Да, в ад гореть на вечном огне. Он ускользнул от нас, но на то была Божья воля, да, Божья воля. И мы не должны роптать. Но он не ускользнул от адского огня. Нет, он не ускользнул от адского огня, всепожирающего, безжалостного, неугасимого. И этот огонь будет гореть до скончания века».
Он все точил, то невнятно бормоча, то посмеиваясь скрипучим смехом, то снова произнося вслух:
«Это его отец во всем виноват. Я только архангел, но если бы не он, я был бы папой».
Король пошевелился во сне. Отшельник бесшумно подскочил к нему, опустился на колени и занес над спящим нож. Мальчик опять пошевелился. Глаза его на миг открылись, но в них не было мысли, они ничего не видели. Через минуту по его ровному дыханию стало ясно, что сон его опять крепок. Некоторое время отшельник ждал и прислушивался, не двигаясь, затаив дыхание. Потом медленно опустил руку и также тихо прокрался назад, сказав:
«Полночь давно уже миновала. Нехорошо, если он закричит. Вдруг случайно кто-нибудь будет проходить мимо».
Он, как тень, скользил по своей берлоге, подбирая где тряпку, где обрывок веревки. Потом опять подошел к королю и осторожно связал ему ноги, не разбудив его. Затем попробовал связать и руки. Он несколько раз пытался соединить их, но мальчик вырывал то одну руку, то другую, как раз в то мгновение, когда веревка готова была охватить их. Наконец, когда архангел уже почти отчаялся, мальчик сам скрестил руки, и в один миг они были связаны. Затем архангел сунул спящему повязку под подбородок и туго стянул ее узлом на голове. Так тихо, так осторожно и ловко, что мальчик все это время мирно спал и даже не пошевелился.